Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Снова суббота, снова вечер, снова программа «Семейный час». В светлой студии на Андреевской набережной вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И наш сегодняшний гость. Замечательные друзья, священник Константин Кокора, клирик крестовоздвиженского храма в Митине, и матушка Мария, его жена, директор воскресной школы, помощница супруга во всех его многочисленных делах и служениях, и мама двух прекрасных детей. Добрый вечер, матушка.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Константин, Господь создал нас свободными?
Абсолютно.
Абсолютно? А в том числе и детей?
Это продолжение предыдущей темы.
Тут и сел печник.
Но смотрите, опять же, я сказал абсолютно свободными, сам себя поправляю, что свобода все-таки наша ограничена свободой других людей, ответственностью за эту свободу, какими-то обстоятельствами, условиями. Мы стремимся к абсолютной свободе, но при этом в абсолютном смысле ее не можем иметь, поскольку мы ограничены телом, поскольку мы падшие существа и стремимся к этой свободе, поэтому она вот...
Я представляю, как вы говорите. С детьми, отец Константин.
Ой, да,
друзья мои, вы падшие, ограниченные телом, не свободные, поэтому зубы чистить надо, уроки делать надо, и вообще вы все здесь собрались не свободны. Матушка, напомните, сколько вашим деткам?
Скоро будет 8 и 5.
8 и 8, прекрасный возраст. А вот ваш 8-летний ребенок к вам подходит и говорит: мама, я не хочу это делать. Или: мама, а я хочу вот это делать. Ну, например, там вот новая игровая приставка у соседа, и там вышла еще новая игра. И он говорит: мам, я хочу пойти играть к соседу в эту новую игровую приставку. Запретите, объясните, почему нельзя, или разрешите?
Объясню, почему нельзя. Я всегда с детьми долго им все разжевываю.
Вариант просто можно вы не рассматриваете.
Ну, в случае с игровой приставкой, конечно же, нет. Наши дети вообще не знают, что такое игровые приставки. Вот. Если что-то я считаю недопустимым, то, ну, прости, но нет.
Хорошо, что Господь сделал нас всех свободными. А как же жить-то в детстве без игровой приставки?
Очень замечательно можно жить.
С настольными играми, например, как вариант.
Ну, альтернативы домушки это
выбирать. Нет, альтернатив просто. Море и читает запоем ребенок, например, зато.
Я просто помню себя в 8-летнем возрасте. Тогда только-только появились эти огромные пластмассовые, с такими пластмассовыми картриджами, Dendy,
да, да, да.
И не помню, как еще, Nintendo, или там уж как они назывались. Sega, нет.
Sega Mega Drive.
Sega Mega Drive, она, по-моему, позже появилась, нам подсказывает наш очаровательный звукорежиссер Сашенька. Хотя в ее возрасте непонятно, откуда она знает про Sega. Это я старый человек, а она молодая. Но в любом случае, я очень хорошо помню...
А я не знаю ничего.
Жизнь сохранила вас, уберегла.
Я помню, знаете, что была такая... Волк яйца собирал, такая двухкнопочная была штучка, и осьминожек похищал водолазиков.
Ничего себе.
Вот такие были игры. Вот это вот я помню. А больше... А все остальное прошло мимо меня, да.
Поэтому вы такая умная.
Здрасте, поэтому я жизнь не знаю.
Поэтому ты можешь озадачить компьютер так, да, что он приходит в состояние такого удивления и синего экрана. Не суть, это все шутки,
это, кстати,
шутки.
Да.
Но на самом деле сегодня в программе «Семейный час» мы хотим поговорить на очень серьезную тему. Свобода и ограничения. Как найти баланс в воспитании детей между подавлением и вседозволенностью? Как дать понять, что в церкви истинная свобода, а при этом много суровых правил? И можно ли помочь, чтобы выбор быть с Богом действительно был свободным? Получается какая-то такая очень сложная многоходовочка, смысл которой сводится к тому. Значит, друзья, я сейчас начну с самого конца, да? Друзья, мы все не свободны. Мы все не свободны. Но, значит, я хочу, чтобы вы пришли к этому выводу через предположение, что мы все абсолютно свободны. Вот как-то так... Как это вообще? Что это? Как это вообще? Ну, то есть человеку, далекому от церкви, это будет, наверное, сложно. Потому что вне церкви, наверное, можно было бы сказать там, да, у нас там есть... Мы все не свободны. У папы есть работа, у тебя есть школа, все, там, иди, дуй, работай. Вот. У нас-то все гораздо сложнее получается. Наша-то задача все-таки воспитать детей в понимании того, что они абсолютно свободны. Свободны выбирать, свободны чувствовать, свободны делать или не делать, свободны идти или не идти. В конечном итоге я по себе знаю, что происходит с 45-летними детьми, если они идут в церковь, а не хотят идти в церковь. Ничего хорошего из этого не получается. То же самое и с детьми 8 лет. Бывает такое, что ваши детки говорят: пап, я что-то не хочу сегодня идти?
Молиться не хотят. В какой-то момент, по-моему, было такое. Вставали на молитвы, и кому-то было, то ли уже кто-то уставший был, то ли что-то еще было.
По-моему, от усталости, да, ну, лежи, слушай как-то.
Да,
так.
Мне кажется, выход всегда есть. И всегда он такой, который подразумевает вот сегодняшнюю ситуацию. Потому что иногда действительно ребенок не хочет в храм идти. И однажды нужно, может быть, его сказать, как-то убедить, что нужно сегодня пойти, а в другой раз просто сказать: слушай, ну, давай сегодня, да, как-то решим. Но каждый раз нужно держать руку на пульсе, спрашивая, стараясь узнать, почему это у него происходит такое. Мне, кстати, тоже недавно совершенно был потрясен таким примером работник нашего храма. Я так понимаю, всю свою молодость водил своего ребенка в храм, и теперь взрослый уже ребенок, сам уже отец, говорит: ты знаешь, самый худший день недели, говорит, пап, какой? Ну, папа думает, он, наверное, понедельник, потому что, да, там день трудный. Он говорит: нет, воскресенье. Он говорит: а почему воскресенье? А потому что ты, говорит, каждый раз заставлял меня ходить в храм.
Ого.
И он сам, вот этот вот дедушка, он говорит: я никогда не думал. То есть, с моей точки зрения, все было свободно. Mm-hmm. То есть, я-то думал, что как бы я его не заставляю. А с точки зрения ребенка это было совершенно вот подавление совершенно его воли, и он не соглашался вот с таким положением дел. Но его, видимо, может быть, никто не спрашивал. Может быть, он сам не хотел проявлять своей воли, потому что, мало ли, там, что, может быть, прилетит за это, или по-другому о нем будут думать и так далее. Поэтому вот в этом смысле мы тоже не свободны. Мы думаем, а что о нас подумают другие люди? А как на нас посмотрит Бог? Потому что родители часто начинают еще манипулировать. Здесь тоже нужно понять, что родители сами должны быть здоровыми, в церковном смысле слова, для того, чтобы суметь передать вот эту атмосферу праздника в церкви.
А когда получается, что, ну, вот, к примеру, дети пришли в храм, там, да, ну, им же трудно стоять на месте, вот беготня, там, что-то еще, и начинается сразу нельзя. То нельзя, это нельзя. Хорошо, если лето, к примеру, и хорошая погода, дети могут выбежать из храма и попрыгать где-то рядом. Если погода плохая, и на улицу не выйдешь, просто так. И вот они получаются пленниками ситуации, им совершенно не хочется там как-то на чем-то сейчас концентрироваться, не то состояние, не то настроение, и вообще гиперактивность или что-то там еще. И вот сейчас, то есть со стороны взрослых, как это выглядит, пришли с ужасными детьми в храм, вот они тут устроили, да, детьми не занимаются, воспитанием не занимаются, родителям наплевать, родителям все равно, родители такие благочестивые пришли и стоят, молятся, в то время, пока их дети, значит, гибнут тут в гиене огненной. Ну вот, то есть разные могут быть варианты. Да, трактовки этой ситуации. А если посмотреть со стороны ребенка, ну, вот его притащили, да, вот он до конца не понимает, что происходит. Ну, да, он там, может быть, в воскресной школе что-то слушал, но ему трудно сконцентрироваться, все. А, получается, что это такое принуждение. То есть это он сам не выбирает, он просто, чтобы не расстраивать маму-папу, с ними идет, но ему тяжело, и ему деться некуда, и еще кругом он виноват, и еще у него вот это вот навязанное чувство вины получается из-за того, что он себя все время неправильно ведет. Какой-то замкнутый прям круг.
Да, все ужасно, конечно. Но смотрите, я сейчас думал, что в большинстве случаев, которых я знаю, когда ребенка заставляли что-то делать, когда его не спрашивали, не шли у него, вот, так скажем, на поводу, то в большинстве случаев выходило все довольно-таки плохо по отношению к церкви. То есть ребенок вырастал и к церкви не хотел иметь какого-то отношения хорошего. Есть случаи, когда, наоборот, это помогало ребенку, потому что это его стимулировало, это прививало ему дисциплину, как в спорте, знаете, да, то есть нужно, вот, нужно впахивать, и поэтому тогда ты достигнешь результата. В религиозном смысле это чаще всего не действует. Поэтому здесь, мне кажется, в первую очередь родители должны быть настроены на то, что дети никогда не будут себя вести так, как им хочется. И во вторую очередь должны быть настроены те, кто служит на это. То есть когда наши родители приходят, вот приходские, и говорят: ой, батюшка, мой ребенок там кричал, наверное, это ужасно. Я говорю: это совершенно нормально. То есть это совершенно нормально, и каждый ребенок на его месте должен кричать и бегать и так далее. То есть решение, есть детская комната, например. Пока все взрослые служат, молятся, дети на своем месте играют, потом приходят, просто причащаются. Если есть детская площадка на храмовой территории, это тоже решение проблемы. Есть еще одно решение – приходить просто позже, настолько, насколько может выдержать этот ребенок, то есть отталкиваться от самого слабого, да, потому что его ресурсы, они гораздо меньше, чем наши. Нельзя его заставлять молиться или заставлять поститься, или заставлять причащаться даже. И поэтому здесь очень важно, вот, мне кажется, каждый раз именно родителям ощущать, вот, каковы сейчас потребности моего ребенка. Потому что, в первую очередь, мы стараемся как будто их воцерковить, чтобы они себя нормально вели, чтобы они не испортили общей вот этой картины. А они никогда вот, не впишутся в прокрустово ложе наших каких-то вот церковных мнений, потому что чаще всего родители сами недавно воцерковились, а может, они совершенно еще не воцерковились сами. Я вот вспоминаю свое детство, если бы я пришел в храм. Меня, например, всегда раздражал запах свечей в храме, потому что это было совершенно неестественно, нигде свечей вот таких я не нюхал, и сама темная атмосфера, такая гнетущая храма, она у меня вот приводила в такое какое-то не самое доброе чувство. При этом это мне не помешало стать священником. Владыка Антоний Сурожский, не по аналогии вспоминаю, а просто, в детстве падал в обморок, когда чувствовал запах ладана. И он говорит, я этим пользовался. Когда не хотел идти в храм, я, говорит, в притворе делал три вздоха, говорит, я сразу опрокидывался, падал, говорит, меня уносили, и все, теперь я мог получать амнистию, там, например, на месяц, чтобы не приходить сюда. Но каждый раз мы вот видим, что разные плоды это приносит. И кому-то вот хорошо так, кому-то этак.
В случае с митрополитом Антонием, это, конечно, человек гигантского масштаба, и у него настолько искреннее отношение с Богом, он в каком-то смысле вот как блаженный Августин, ушедший очень далеко в определенный момент, а потом, ну, ладно, так и быть, там что-то он кому-то сказал, хорошо, я прочту это ваше Евангелие, думаю, сейчас самое коротенькое какое-нибудь выберу от Марка. Он открыл Евангелие от Марка, шарах, и все. Но он уже был человеком взрослым, ответственным, сознательным, то есть это вот какой-то был уже такой период, по-моему, послеподростковый, такое. Но он прошел через вот этот вот свой бунт, уход и так
далее.
Как
блудный сын, ушел.
Да, и вот он открыл это, и он понял, что все, что здесь написано, это правда. Он говорит, я выбрал самое короче, а оно оказалось такое стремительное, что невозможно было остановиться. И вот он испытал вот это чувство какой-то первой любви, вот этих настоящих, подлинных, своих собственных, личных отношений с Богом, а не по инерции, то, что там передавалось в рамках традиции, что очень хорошо, правильно, замечательно. Но, наверное, пока не будет личного открытия вот этих отношений с Богом, это не работает.
Вот та история про митрополита Антония Сурожского, она мне напомнила мою историю, но в другом контексте. И вашу, опять же. Самый гарантированный, верный и правильный способ вбить в ребенка ненависть к музыке – это отвести его в музыкальную школу. В указанном возрасте, а причем в старшей группе детского сада, еще в нулевой класс в музыкальную школу, и заставить его там учиться 6 лет. Сольфеджио, там музыкальная литература, специальность, хор, понимаете ли. Вот. И я знаю, что один из 100 детей вырастет гениальным музыкантом, действительно талантливым, но 99 будут выйти «я не хочу». И вот здесь я выступаю за свободу, как бы, против которой выступаете вы, матушка, и вы, отец Константин. Я выступаю за свободу. Знаете почему? Потому что, а может, не надо ему музыкант? Причем не может, не надо, а 99% реально не надо. Вот не надо. Им на веку написано быть, я не знаю, гениальным сантехником и впоследствии совершить революцию в городской канализации, понимаете, а не долбить указательным пальцем ноту си бемоль вместо си на специальности. Если ребенок говорит «не хочу», это значит, что не надо, может быть.
Вы знаете, у меня как раз с музыкальной школы хороший пример. Меня отдавали туда в 3-м классе, в 4-м классе, в 5-м, в 6-м и в 7-м. Каждый раз первый класс, ну, там из-за болезни, из-за переезда, из-за «не хочу», из-за там «не понравился учитель». Каждый раз. И каждый раз, когда мы проходили арпеджио и вот эти вот гаммы, я думаю, ну кто это придумал? Ну это же китайская грамота, да что ж так трудно-то?
Это вы еще до «Этюда в черни» не дошли, вот где
ерунда. Это мы даже не начинали «Этюда в черни», просто арпеджио. Я сидела, как баран на новые ворота, и думаю, какой ужас. И поверите ли вы, в 7 классе я еще раз туда пошла, наконец-то, последний. И у меня что-то открылось в голове, нейронные связи созрели или что, я не знаю. Я играю эти арпеджио и думаю, что тут раньше было сложного, объясните мне, я не понимаю. Вот, и я закончила музыкальную школу за 4 года ускоренно. Вот, и да, то есть...
И с удовольствием?
И с удовольствием, да.
Фантастика.
Вот, и с удовольствием закончила. Поэтому, может быть, да, до всего надо дорасти. Но, опять же, там, знаете, как было интересно. Мама говорила, ну, хочешь, иди, хочешь, не иди.
Угу. А бабушка давала ту самую свободу.
Да, а бабушка говорила, нет, Машенька, у тебя талант. Но она как бы аргументировала, не просто нет, иди там. А вот аргументировала, ну, у тебя талант, какие-то плюсы, что-то, что-то. Как-то она вот так... И вот пошло. Вот, главное все-таки, когда вот ультимативно, вот железобетонно, иди и все, и слушать тебя не хотят. Вот это, наверное, самое такое ужасное.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Наши дорогие гости, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора, его замечательная супруга матушка Мария Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Говорим сегодня о свободе и ограничениях в воспитании детей. Как найти баланс между детским «не хочу» и родительским «надо, друг мой», а выхода у тебя нет. Вспоминаю ребенка, которого родители заставляли, знаете, что мусор выносить и убираться дома. Угадайте, как они его мотивировали?
Нет.
Деньгами.
Так и думала.
Деньгами. У них была такая тарификация, на холодильнике висела. Мусор вынести столько-то рублей, в комнате убраться столько-то рублей. Что-то там еще... А, они за городом жили, машину помыть столько-то рублей. Вот как-то вот так вот все это было. И ребенок так, ага, значит, мне надо вот столько денег, значит, я 2 раза уберусь в комнате, помою машину. Вот. Казалось бы, хороший способ. Но есть и свои минусы? Или нет никаких минусов?
Я бы сказал, нет плюсов вообще.
Почему?
Ну, потому что мы не воспитываем человека.
Вы учите ребенка обращаться с деньгами, зарабатывать деньги, нести ответственность за результат. И, да, не хочу, но надо.
Но рабочие отношения не могут в семье складываться. То есть он делает это, потому что он зарабатывает деньги, но он не делает это, потому что любит порядок или любит своих родителей,
хочет
или чувствует
помочь
перед ними, да, какую-то ответственность, не почитает их, в конце концов, как в заповеди сказано. И поэтому, мне кажется, ложные вот такие мотивации, они превращают человека просто вот, ну...
Ну, отец Константин, да, дорогой, но там же не написано «любить маму 800 рублей, любить папу 1500». Там написано «убраться дома». Это то, чего ребенок может не хотеть, и это нормально.
Мама тоже может не хотеть убираться, но папа же не назначит ей зарплату.
Папа вообще все деньги отдает. Что значит зарплату? Он все, что приносит, он отдает ей. Вот все мое, все твое. Разве нет?
Да. А здесь немножечко про другое. Мне кажется, вот о чем отец Константин сказал. На своем опыте я это испытывала. Страшно, не любила убираться и вообще вот это вот все. Причем я помню какие-то страшные вот такие картины, правда, от которых мне сейчас чудовищно стыдно. Мама, придя с работы, отпахав 5 дней от звонка до звонка, вот пятница, и вот она из последних сил моет полы в квартире. А я сижу на диване и смотрю телевизор. И я себя помню в этом состоянии, и я помню, что меня что-то там кололо внутри. Я помню, как мне не хотелось вот этим всем заниматься. А потом что-то, вы знаете, просто что-то перещелкнуло. Вот, наверное, лет 11-12 мне было. Вот просто перещелкнуло. Может, попозже чуть-чуть, это надо у мамы уточнить, когда там у меня это перещелкнуло. И я стала там, например, помыть посуду, раз-раз-раз быстро там всю раковину, вот все быстренько так. И я помню, что еще мама отметила это и рассказала своим подругам с работы, когда мы вместе отдыхали там на турбазе где-то. Они говорят, да-да, мы заметили, в ней просыпается женщина. При этом, понимаете как, мои ровесницы и подруги, по нашему дому, с которыми мы вместе играли во дворе, они-то как раз дома убирались. То есть у них было все в порядке. Мы примерно все одного возраста, но у меня вот этот какой-то сдвиг ментальный произошел только там где-то к 12 годам. Не знаю почему, но для меня стало это абсолютно естественно. Как-то.
Дети, перестаньте шуметь, там женщина просыпается. Ну, то есть ты предлагаешь, другими словами, расслабиться и надеяться на естественный ход событий, естественный ход вещей.
Не знаю.
Что однажды ребенок вырастет, вот как матушка, да, и в ней проснется музыкант. А другая девочка там будет ничего не делать, и потом раз, и в ней проснется будущая мама, и будущая жена, и будущая домохозяйка. А мальчик будет вести себя из рук вон плохо, а потом однажды в нем проснется приличный мужчина. Да не бывает такого.
Отец, смотря в какой области. Мы про какую? Про религиозную? Она просто очень отличается от бытовых всяких вот этих вещей.
Я про любую область. Считая, что вот желание или нежелание ребенка, это на самом деле очень важно. Это то, к чему надо прислушаться. В то время как любая, как мне кажется, я не специалист в педагогике, я педагог-любитель, и то только в отношении жены и собаки. Вот. Мы в отношении детей знаем, вот это ты должен, вот это ты должен. Хочу, не хочу, но мне это не очень интересно. Мы об этом поговорим с тобой в твое свободное время на каникулах через пару лет. Вот. А вот это ты должен. Ведь так ведь все правильно получается.
Я хотела сказать, да, про принуждение и про вот это, когда не проснулась еще. Ведь очень важно, как родители к этому относятся. Ведь одно дело, можно говорить постоянно ребенку: вот какой у тебя бардак, да какой ты поросенок и так далее, да что из тебя выйдет, да? А можно сказать: так, ты, видимо, еще не дорос, ты, видимо, сам бардака не видишь, давай вместе. Я верю, что через пару лет у тебя это проснется, да? Это же программирование, собственно говоря. А, мне кажется, это очень важно, и нельзя упускать тоже из внимания. И пример.
Да.
Мы только собственным примером. Вот у Аллы мама мыла полы, и у ребенка капало вот это вот в голову-то капало. Вода камень точит.
Не, у кого-то капает, и дальше ничего не точит. Александр, вот об этом. Но, опять же, может быть, действительно какой-то срединный вариант. Есть вещи, от которых мы не спрашиваем детей.
Ну,
хочешь ты в школу,
зубы.
Да не да, хочешь. Нужно идти в школу, это совершенно нормально, потому что мы верим в то, что ты вот сможешь выучиться, стать порядочным человеком, там, не знаю, и так далее. Чистить зубы, исполнять какие-то правила, убираться, опять же, дома. Но все это нужно вот с должной мотивировкой преподносить, так как не просто мы, это наше желание, и мы хотим вот над тобой давлеть, а именно потому, что это будет полезно для тебя самого или самой. Но при этом, вот, я повторюсь, в религиозной жизни чаще всего так вот не действует, что ты должен. Потому что вот как мы на Владыку Антония ссылаемся, вот должна проснуться в какой-то момент вот эта осознанность, и, может быть, она проснется очень поздно.
Сегодня мы говорим о свободе и ограничениях. И вот очень важный вопрос. Сейчас обращаюсь к вам, отец Константин. Матушка в начале программы сказала, ну, казалось бы, неважную вещь, но, на мой взгляд, она чрезвычайно важная. Мы деткам запрещаем, не то чтобы запрещаем, а в нашей жизни нет компьютерных игр. Ну, нету, да, просто нету и нету. Но в жизни других детишек-то они есть. И вот здесь... дети начинают чувствовать разницу, да, какую-то, что им не додают, может быть, их несколько, я не скажу обманывают, но обделяют в возможностях и свободе. Есть ли эта проблема, а если есть, то как вы ее решаете?
Пока такой проблемы нет, но это не только в их жизни, это в нашей жизни нет компьютерных игр.
То есть как мама, так мама и папа, так и дети.
Да, то есть я сам не сижу за компьютером, я сам не играю ни в какие игры. У меня была игра, и только как только я почувствовал, что меня начинает, так сказать, больше занимать времени, чем нужно, я просто ее удалил. Для того, да, это было, кстати, скажу, тяжело. То есть это вроде шутки шутками, вот эти все вещи.
Там игра была такая примитивная, машина.
Совершенно примитивная, абсолютно. Но мне это так понравилось. Но опять же, каюсь, да. Но мы, как сказали, своим примером должны помогать им становиться вот теми, кем мы хотели бы их видеть. И поэтому проблема такая абсолютно существует. И более того, мне кажется, с возрастом она еще будет увеличиваться, потому что с большим количеством детей наши дети будут знакомиться, и больше они будут узнавать что-то о мире. Но при этом, мне кажется, самое главное — сформировать в них какое-то ядро, которое позволит им чувствовать себя полноценными, несмотря на то, что они будут чем-то отличаться от других детей. Есть у тебя телефон или нету? Это на твое качество жизни не должно никак влиять. Хороший у тебя телефон или плохой? Есть ли у тебя компьютер или нету? И так далее, и такое прочее. То есть никакие материальные ценности не могут сделать тебя лучше или хуже.
Но прежде чем мы уйдем на короткую паузу для полезной информации на радио «Вера», вот в отношении, я просто вспомнил, в отношении детей, компьютеров, интернета, ведь все равно возникает проблема с доступом к безграничному потоку, не всегда полезной, не всегда правильной, не всегда легитимной информации. Вот это может быть очень вредно и даже опасно. И вот как в этой связи найти баланс между свободой и ограничением? Какие есть инструменты? Вот, оказывается, в национальном проекте «Цифровая экономика» есть направление «Информационная безопасность», где как раз молодых родителей учат, как рассказать детям о безопасном поведении в интернете, какие кнопки элементарно нажать, чтобы дети не оказались там, где они не должны оказаться. Вот, запустилась всероссийская программа кибергигиены, оказывается, есть и такое выражение, и о ней можно узнать на сайте проекта «Цифровая экономика». Мы вернемся к этому разговору буквально через минуту. Полезной информации, не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».